Радио «Свобода». Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Расследование катастрофы Боинга 777 в Донецкой области, в результате которой погибли почти 300 человек. Украина и Россия обвиняют друг друга в запуске ракеты, который предположительно был сбит лайнер. В Нидерландах и Малайзии скорбят по погибшим и надеются на международное расследование причин крушения самолета. Жители Москвы приносят к посольству Голландии записки со словами «Простите нас». Служение Богу в условиях войны. Интервью с муфтием Духовного управления мусульман Украины в Донецке. О похищенных сепаратистами священниках, о том, опасно ли в городе ходить на ночную молитву в Рамадан и есть ли еще шанс на мирное разрешение конфликта. Парламент Грузии сегодня, как ожидается, ратифицирует соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Чего ждут от применения этого документа грузинские политики и бизнесмены? Итак, практически вся наша программа сегодня будет посвящена причинам и последствиям катастрофы самолета Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», который взорвался в воздухе и упал, предположительно, в результате обстрела с земли в четверг вечером в Донецкой области Украины, недалеко от границы с Россией. Самолет следовал из Амстердама в столицу Малайзии, Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, которые, по уточненным данным, находились на его борту. Это граждане 9 государств. Сегодня генеральная прокуратура Украины открыла в связи с катастрофой уголовное производство по статье «Террористический акт». Украинские власти заявляют, что самолет был сбит сепаратистами, ракетой, выпущенной из установки «Бук», ранее ввезенной на Украину с российской территории. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, найденные на месте трагедии черные ящики будут сегодня переданы на одном из пограничных пропускных пунктов Луганской области представителям Российской Федеральной службы безопасности. Впрочем, часть территории, на которую упали обломки самолета, контролируется украинскими военными, и там уже найден еще один из черных ящиков, он будет отправлен специалистам в Киев. Власти Украины создали также специальную комиссию для расследования катастрофы, а Евроконтроль, международная организация, отвечающая за безопасность полетов, распорядилась закрыть воздушное пространство Украины для гражданской авиации. Крупнейшие мировые авиаперевозчики в связи с трагедией меняют маршруты, пролегающие над украинской территорией. О последних новостях из Киева, связанных с катастрофой малайзийского Боинга в Донецкой области, корреспондент Радио «Свобода» Владимир Вахненко.
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту авиакатастрофы малайзийского Боинга 777. Сепаратисты обещают передать один из найденных ими черных ящиков в Москву. Второй бортовой самописец нашли украинские спасатели. Объективное расследование этой авиакатастрофы возможно только с участием США и Евросоюза, считает главный редактор украинского журнала «Авиация и время» Александр Ларионов.
Это авиакатастрофа — прямое следствие тех военных действий, которые ведутся сейчас, по сути дела, соседним государством против Украины. Я думаю, что провести объективное расследование в этих условиях можно только при поддержке западных стран, Европы и Соединенных Штатов. Территория, на которой упал самолет, контролируется незаконными вооруженными формированиями. И поэтому, конечно, Украине самостоятельно провести там расследование, объективное расследование, практически невозможно. Россия не имеет никакого права проводить анализ записей черных ящиков. Это имеют право делать представители того государства, на территории которого произошла катастрофа, производители самолета и представители того государства, где зарегистрирована авиакомпания. Россия не входит в этот перечень, конечно, она не имеет никакого права анализировать эти черные ящики. Мое частное мнение, что это все делается с целью для того, чтобы заранее как-то сфабриковать результаты расследований в интересах тех людей, кто явился непосредственно виновниками этой страшной катастрофы.
Пока основная версия катастрофы, Боинг был поражен ракетой комплекса «Бук». Вероятно, боевики хотели сбить украинские Ил-76 или Ан-26, находившиеся над зоной боевых действий, но выпущенная «Буком» ракета могла захватить более крупную цель, летевшую гораздо выше. Малайзийский лайнер находился на высоте более 10 километров. У украинских военных не было не только мотивации, но и возможности сбить малайзийский самолет, поскольку в районе падения «Боинга» не работает система украинских ПВО, констатирует военный эксперт Киевского центра имени Александра Разумкова Алексей Мельник.
У сепаратистов нет своей авиации. Поэтому не было такой необходимости вообще применять или даже туда эвакуировать средства ПВО в зону конфликта этого. Второе, это то, что воздушное пространство на территории Украины контролируется Украэрорух. Это правительственная структура гражданская. Любой гражданский самолет, который находится в воздушном пространстве, он очень четко идентифицируется не только по номеру рейса, там высоте, на которой он летит. Поэтому украинская сторона четко знала, какой самолет. Ключевой вопрос остается в том, кто запустил эту ракету. Совершенно очевидно, что эта ракета была запущена так называемыми ополченцами с территории, которая не контролируется на данный момент правительством Украины. Вот это в том числе уже подтвердили американцы. Нужно цепочку выстраивать в этом направлении. Каким образом этот БУК туда попал? Каким образом туда попадают остальные переносные зенитные ракетные комплексы? То есть это вот то, что случилось, оно должно было случиться. Это не был бы малазийский самолет, это был бы российский самолет, это был бы украинский самолет. Если бы Украина слушалась советов великого миротворца Путина о том, что надо было прекратить огонь. То есть Путин сейчас пытается как возложить вину на Украину. Это, дескать, Украина не обеспечила безопасность на своей территории. При этом он как-то стыдливо умалчивает, что лежит в основе этого конфликта, что лежит в основе вот этой конкретной трагедии.
Служба безопасности Украины 17 июля перехватила телефонные переговоры боевиков. Из них следует, что «Боинг» в небе над Донецкой областью сбили представители так называемой ДНР. Через 20 минут после взрыва лайнера боевики группы «Беса» Игоря Безлера доложили о сбитом самолете своему куратору, полковнику Главного разведывательного управления Вооруженных сил России Василию Геранину, рассказали в службе безопасности. Уже очевидно, что зона для пролета международных воздушных судов в этом районе была открыта, поскольку официально там не велись боевые действия. Самолеты облетали бы опасную зону, если бы в Донецкой и Луганской областях было объявлено военное положение. Как известно, объявить военное положение главу государства Петра Порошенко не раз призывали депутаты Верховной Рады. В Киеве считают, что «Боинг-777» был сбит российским «Буком». Ракета могла быть выпущена как с территории России, так и с территории Украины. За несколько часов до катастрофы возле города Снежное Донецкой области украинские военные заметили колонну техники боевиков с установкой «Бук». Также был замечен зенитно-ракетный комплекс «Бук» и среди российской военной техники в непосредственной близости от украинской границы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прервал свой отпуск и вернулся в Амстердам в связи с катастрофой Боинга малазийских авиалиний. В аэропорту Амстердама, откуда вылетел самолет, всю ночь оставались родственники пассажиров, в том числе летевших на отдых в Азию 80 детей. О том, какую версию катастрофы Боинга считают наиболее вероятной голландские эксперты, с какими заголовками вышли сегодня в Голландии местные газеты, я расспросил корреспондента «Радио Свобода» в Амстердаме Софью Корниенко.
Сразу после появления информации.
Вчера очень много было аналитики, уже сразу появилось и в интернете, и по телевидению фактически весь день на основных каналах нидерландских все программы были сняты, и все было посвящено трагедии. В частности, вчера в аналитической программе, которая поздно вечером выходит, она называется «Ньюсюр», выступал ведущий голландский военный эксперт, генерал-майор в отставке Франк Ван Капен, член Верхней палаты парламента Нидерландов. И он заявил вчера, что вот по его информации российский зенитно-ракетный комплекс «Бук» способен поражать цель на высоте до 25 километров, но он подчеркнул, что «Бук» — это именно комплекс, по-английски это называется «Long Range Service to Air System», то есть это целая система из нескольких передвижных устройств, а вовсе не только вот то транспортное средство с ракетами, которое мы все время видим по телевизору теперь в контексте этой трагедии. И вот по его словам, когда подобный зенитно-ракетный комплекс используется профессиональной армией, он никогда не используется сам по себе, а всегда подключается к более обширной системе воздушной обороны, в которой собирается специальная база данных и выстраивается так называемая Recognized Air Picture, то есть отображение воздушной обстановки с опознанными целями. Это отображение воздушной обстановки собирают со спутников, патрульных самолетов, радаров военных кораблей, и по нему точно видно, какие именно лайнеры пассажирские, что вообще присутствует в небе на очень большой территории. непосредственно зенитно-ракетная установка подключается к этой крупной системе. И по словам голландского военного эксперта, если использовать только радар на ракетной установке, вот на этой самой, то он покрывает не больше 60 километров максимум. По нему не видно вообще фактически ничего, только что что-то летит. А что за самолет, не видно. То есть даже если человек умеет ей пользоваться, то если он использует эту установку в автономном режиме, то есть только с маленьким радаром, это крайне безответственно, заявил Волкапин. То есть он как бы косвенно предположил, что, скорее всего, она попала в руки и использовалась людьми, которые непрофессиональные военные или, во всяком случае, непрофессиональные армии, потому что ясно, что не использовалась вот эта более обширная система, по которой было бы видно, что это пассажирский лайнер. Во-вторых, очень важно, на мой взгляд, он добавил, что у американцев есть спутники над этим регионом, и есть технологии, способные при анализе съемки с этих спутников при помощи ультрафиолета отследить траекторию ракеты, которая была запущена с Земли, то есть отследить, откуда она была запущена конкретно. И вот мы знаем, что вчера уже через несколько часов после трагедии американцы, во всяком случае американские СМИ, со ссылкой на органы безопасности США, заявили, что ракета, подбившая самолет, действительно была запущена с Земли, по их спутниковым данным. То же самое говорят и голландские все журналисты, которые работают сейчас в США, со ссылкой на американские органы безопасности.
Если говорить не о мнениях экспертов, основанных на каких-то технических параметрах, а о том, что пишут журналисты, ну, далекие от военной техники, основываясь на каких-то сообщениях в социальных сетях, в том числе на удаленных сообщениях сепаратистов, о которых мы знаем, какие из этого делают выводы журналисты?
Ну, очень популярны вот две вещи. Во-первых, прослушка, которая была перехвачена в БУ сепаратистов, где они признаются, что сбили пассажирский самолет. И вот цитата из странички ВКонтакте Стрелкова, где он буквально 25 минут трагедии говорит о том, что наши подбили, как он думает, в тот момент украинский самолет. Эта цитата была подхвачена со страницы «Радио Свобода» голландскими журналистами. Вот это до сих пор везде обсуждается. Я думаю, что вообще нету сомнений у голландских СМИ, вот во всех случаях у меня такое складывается мнение, что никто здесь не сомневается, что это самолет был сбит. Во всех случаях никто даже как-то вот не говорит об этом как о неком просто крушении самолета, которое случайно по стечению обстоятельств случилось именно на украинской территории. Более того, некоторые газеты, допустим, таблоид «Телеграф» сегодня утром вышел, на первой полосе просто было написано «Страшное убийство. 154 голландца убиты».
Но, тем не менее, ответственность на кого-то возлагать голландские средства массовой информации пока не торопятся.
Официальные лица говорят, что нужно ждать, и, следовательно, голландские средства информации, как и все средства информации в цивилизованных странах, они ссылаются на них и придерживаются тоже, это более осторожные какие-то формулировки выбирают. Но по тону, конечно, по, так скажем, цитатам, которые они выбирают, большинство склоняется в сторону того, что это было сделано сепаратистами. То есть как-то вот это главенствует эта версия. Хотя как бы официально все говорят, допустим, премьер-министр Рютте еще раз заявил, что сначала он хочет, чтобы все факты стали известны, прежде чем будут какие-то заявления делаться. Сегодня это прежде всего день траура. Приспущены все государственные флаги, королевская семья, допустим, также, которая на сегодняшний день была запланирована фотосессия на пляже, все это отменено. В Голландии сегодня очень жарко, 33 градуса. На юге страны проходит пеший марафон, очень известный, например, в Наймейхене. Также он сейчас, получается, его последний день полностью в знак солидарности проходит переживания с теми, кого коснулась эта трагедия. А коснулась она чрезвычайно многих людей, потому что, естественно, эти 154 человека, они не только из Амстердама, а из всей Голландии. Стало известно, на мой взгляд, тоже это очень важная информация, что около 100 пассажиров из 280 летели на конгресс медицинский в городе Мельбурн в Австралии, который начинается 19 июля. Этот конгресс посвящен терапии ВИЧ, СПИДа, он называется AIDS 2014. И среди них был очень известный профессор Амстердамского университета Юп Ланге. Ему было 60 лет. Это просто гигант в этой области. Он был какое-то время президентом международного AIDS Society, общества по борьбе со СПИДом. Он же летел в этом самолете вместе с его женой Жаклин вот на этот конгресс. Он занимался клиническими исследованиями в области терапии ВИЧ. Официально имена всех погибших не сообщается. То есть вот эта информация, она как бы, так скажем, просочилась в СМИ. Но официально список погибших будет опубликован тогда, когда все до одного родственники будут официально извещены малазийскими авиалиниями о гибели их родственника в этом лайнере, и это произойдет, скорее всего, сегодня, что список будет официально опубликован с именами погибших.
Из Амстердама передавала корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко. Владимир Путин в четверг вечером возложил ответственность за катастрофу «Боинга» на украинские власти, поскольку она произошла над территорией этой страны. Но сегодня в телефонном разговоре с уже упоминавшимся в нашей программе премьер-министром Нидерландов Марком Рютте российский президент уже воздерживался от прямых указаний на чью-либо ответственность, заявив лишь, что, цитата, «крушение самолета подтверждает необходимость скорейшего мирного урегулирования кризиса на Украине и требует объективного расследования». Впрочем, российские государственные средства массовой информации по-прежнему распространяют версии произошедшего, согласно которым ответственность за крушение самолета несут исключительно украинские власти и армия. С подробностями Любовь Чижова.
Сразу после появления информации о крушении «Боинга» в Донецкой области в российских СМИ начали появляться самые разные версии причин катастрофы. В частности, они распространяли информацию, что изначальной целью ракеты, которая сбила лайнер, был самолет президента России Владимира Путина. Таким предположением поделился с агентством «Интерфакс» неназванный источник в Росавиации. Могу сказать, что борт номер один и малазийский «Боинг» пересекались в одной и той же точке и на одном эшелоне. Это произошло близ Варшавы. Борт номер один был там в 16:21, малазийский самолет в 15:44, заявил собеседник агентства. Автор версии отметил, что контуры самолетов в целом похожи, линейные размеры тоже весьма схожи, а что касается раскраски, то на достаточно отдаленном расстоянии она практически идентична. Украинская сторона настаивает, что самолет сбили ополченцы. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что «Боинг» был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». Сепаратисты это активно опровергают, заявляя, что «Буков» у них нет. Хотя еще три дня назад они хвалились в интернете, что захватили несколько таких комплексов у украинских военных. В пятницу версию сепаратистов поддержал президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Он заявил РИА Новости, что для работы комплексов «Бук» нужна внешняя система целеуказаний, которой, по его данным, у ополченцев Юго-Востока нет. Также российские государственные СМИ и сепаратисты распространяют информацию о том, что незадолго до крушения «Боинга» рядом с ним якобы летал истребитель ВВС Украины. При этом они ссылаются на некоего испанского авиадиспетчера, который заметил украинский самолет рядом с малазийским лайнером. Этот авиадиспетчер – активный пользователь Твиттера. Работает, как следует из его профиля, в киевском аэропорту Борисполь. Он утверждает, что за несколько минут до крушения лайнера рядом с ним были замечены украинские военные самолеты. Военные самолеты пролетели рядом с «Боингом 777» всего за 3 минуты до того, как он исчез с радаров, пишет таинственный диспетчер на испанском языке. Причастность российских военных к крушению «Боинга» в Донецкой области поспешило опровергнуть Министерство обороны России. Как говорится в пресс-релизе ведомства, в районе Донецка находились лишь украинские зенитно-ракетные комплексы. Ответственно заявляем, что 17 июля средства противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации в данном районе не работали. Самолеты военно-воздушных сил России в российских областях, граничащих с Донецким регионом, 17 июля полеты не выполняли. Эти сведения полностью подтверждаются средствами объективного контроля, заявляют в Минобороны. В то же время в военном ведомстве говорят, что в районе катастрофы дислоцированы зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» украинской армии. Также, по данным Минобороны, небо над Донецком регулярно патрулируют украинские боевые самолеты. Заявление официального Киева о том, что данные комплексы или самолеты не проводили стрельб по воздушным целям, вызывают серьезные сомнения, подчеркивают в российском военном ведомстве. Фантастические вещи о сбитом самолете пишет так называемый министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков. В своей группе в социальной сети ВКонтакте он доложил, что часть мертвых тел на упавшем лайнере не свежая, и люди умерли за несколько дней до аварии. По данным людей, которые собирали трупы, значительная их часть не свежая. Люди умерли до нескольких суток тому назад. За полную достоверность данной информации не ручаюсь. Конечно же, необходимо заключение судмедэкспертов, говорится в сообщении. сообщений Стрелкова. При этом, по его словам, пилот и еще часть пассажиров во время крушения были еще живы. Также в самолете, по словам Стрелкова, было обнаружено большое количество медикаментов, сыворотки крови. Министр обороны ДНР утверждает, что это не характерно для обычного лайнера. Похоже, что имел место медицинский спецгруз, делает вывод Стрелков в интервью изданию «Корреспондент нет». Что конкретно он имел в виду, не объясняется. О катастрофе в Донецкой области в эфире «Радио Свобода» говорит военный эксперт Владимир Воронов.
Нет, это не первый самолет погибший там, потому что как бы процентов, конечно, на 90 он сбит, но посмотрим, что скажут эксперты. В общем, когда самолет падает в зоне боевых действий, обычно это не связано с ошибками экипажа. Меня удивляет только то, что эта зона боевых действий до сих пор не закрыта для пролета гражданских самолетов. То есть можно дискутировать на предмет, кто конкретно из трех задействованных сторон, ну, фактически двух, с Россией, Украина и те, кто там воюет против центральной власти Украины, кто из них нажал кнопку пуска или что там еще, но то, что ответственность за допуск в зону боевых действий гражданского лайнера несут явно не Москва и не ополченцы, это тоже очевидно. Эту зону было, для полетов надо было закрывать давно.
Украинский дипломат Богдан Еременко объяснил «Радио Свобода», как зенитно-ракетные комплексы «Бук», один из которых, предположительно, сбил «Боинг-777» в Донецкой области, оказались на вооружении сепаратистов.
У нас есть кое-какие объяснения, сейчас уже фигурируют в прессе, говорят о том, что несколько комплексов или, может быть, даже дивизионов этого оружия было захвачено сепаратистами ранее на продолжении мая-июня этого года, и что это как раз то оружие, которое было, находилось в этом регионе, но было захвачено террористами. И вот оно сейчас, так сказать, пришло в действие и используется для нанесения вреда. Также у нас уже есть информация о том, что, так сказать, предположение со стороны нашего Министерства обороны Украины о том, что, так сказать, в этом районе совершал маневры по доставке и десантированию каких-то грузов для участников антитеррористической операции военно-транспортный самолет вооруженных сил Украины. И, собственно говоря, этот запуск ракеты вполне мог предназначаться ему, ну, так сказать, по какой-то технической роковой ошибке ракета попала в лайнер.
Военный эксперт Владимир Воронов уверен, что удар по «Боингу» нанесли квалифицированные военные специалисты, скорее всего, российские.
Нельзя научиться тому, чему не умеешь. Забить цели могли только профессионалы. Таких профессионалов в рядах сил, противостоящих центральной власти Украины, как их ни назови, сепаратисты или ополченцы, таких быть не может. Это могли сделать только квалифицированные военные специалисты. Разумеется, не украинские. Потому что я не знаю, сколько нужно времени, чтобы качественно овладеть навыками стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов, теоретическими навыками, потом получить практически. Но, скажем, есть в любом случае... Подготовить таких специалистов могут только профессионалы. Разумеется, эти профессионалы могут быть, к сожалению, только с российской стороны. Ну, возможно, конечно, еще с Марса, но это уже по ведомству Рогозина.
Это было мнение военного эксперта Владимира Воронова. В пятницу утром российский президент Путин возложил ответственность за катастрофу «Боинга» и гибель его пассажиров на Украину. Этой трагедии не произошло бы, если бы не были возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины, убежден президент. Безусловно, государство, над территорией которого это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию, сказал Путин. Путин поручил правительству России сделать все возможное для установления объективной картины катастрофы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжаем. Американская разведка и Министерство обороны США пока не публикуют данных, которые могли бы говорить о причастности той или иной страны к катастрофе «Боинга» в Донецкой области. Подтверждается лишь информация о том, что он был сбит ракетой «Земля-воздух». С подробностями о реакции на трагедию американских официальных лиц и политиков корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В первые часы после падения малазийского «Боинга» на территории Украины реакция официального Вашингтона была весьма осторожной. Государственный департамент США заявил, что Соединенные Штаты с пристальным вниманием наблюдают за ситуацией, но считают, что делать какие-то выводы относительно причин случившегося пока преждевременно. Президент США Барак Обама назвал крушение самолета трагедией, выразил соболезнования семьям погибших пассажиров и предложил Украине помощь в расследовании. Я отдал распоряжение своей команде по вопросам национальной безопасности поддерживать тесный контакт с правительством Украины. Соединенные Штаты предложат Украине любую посильную помощь для того, чтобы разобраться, что именно произошло и почему. Позднее в четверг президент Обама провел телефонный разговор с украинским президентом Петром Порошенко. Как говорится в заявлении Белого дома, украинский лидер принял предложение о помощи расследованию трагедии. Президент Обама, в свою очередь, обратил внимание на необходимость того, чтобы все вещественные доказательства с места крушения оставались на территории Украины до тех пор, пока участники международного расследования не изучат все аспекты трагедии. Беседовал с Порошенко и вице-президент США Джо Байден, который стал одним из первых американских официальных лиц, заявивших, что малазийский самолет был сбит. «Самолет был сбит. Это не несчастный случай. Он был сбит в воздухе», — сказал Байден. Чуть позднее американские СМИ сообщили, что разведывательные службы США уверены, что самолет был сбит, а не потерпел аварию. Разведка США подтверждает, что ракета, выпущенная в малазийский самолет, была класса «земля-воздух», но не уверена относительно происхождения, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведслужбах. Буквально через несколько часов после трагедии в Комитете по делам разведывательных служб Сената США при закрытых дверях состоялось экстренное заседание, на котором представители этих служб информировали законодателей о случившемся. Как заявила после заседания председателя демократ от штата Калифорния Дайан Файнстин, на данный момент нет достаточной информации, чтобы установить, кто несет ответственность за катастрофу. «Делать окончательные выводы о крушении малазийского авиалайнера преждевременно. Мы надеемся получить дополнительную информацию в ближайшие дни. Но если появится доказательство причастности России, то это будет предметом самой серьезной обеспокоенности». Дайан Файнстин отметила, однако, что действия России и пророссийских сепаратистов на Украине вызывали тревогу и до трагедии с малазийским авиалайнером. «Еще до случившегося сегодня было очевидно, что Россия усиливает поддержку сепаратистам, а это очень тревожно. За последние месяцы пророссийские сепаратисты сбили на Украине более десятка самолетов и вертолетов». Другой участник заседания, сенатор-республиканец штата Аризона Джон Маккейн, который во время войны во Вьетнаме был военным летчиком, уверен, что малазийский самолет был сбит. По его мнению, обломки самолета могли оказаться разбросанными на такой большой территории только в результате взрыва в воздухе. Сенатор Маккейн подчеркнул, что если будет установлено, что авиалайнер действительно был сбит украинскими сепаратистами, то у него не вызывает никакого сомнения, на кого должна быть возложена ответственность за трагедию. «Сепаратисты могли получить оружие, способное сбить самолет только от России. Таким образом, это вина Владимира Путина. В пользу теории о том, что самолет был сбит сепаратистами, говорит тот факт, что за последнее время сепаратисты сбили на Украине несколько самолетов и вертолетов, включая транспортный самолет, который летел на высоте 7000 метров». По мнению Маккейна, если причастность России к гибели авиалайнера будет установлена, ответ США должен быть очень ощутимым. «Мы должны будем ответить самым убедительным и строгим способом, потому что совершенно очевидно, что Владимир Путин только разжигает обстановку на востоке Украины, а недавно даже направил на помощь сепаратистам военное оборудование и персонал». Аналогичную точку зрения выразила сенатор от штата Нью-Гэмпшир Келли Айот. «Если расследование покажет, что Россия или ее агенты прямо или косвенно ответственны за уничтожение пассажирского авиалайнера, последствия должны быть самыми серьезными».
There should be serious, serious consequences.
Соединенные Штаты призывают к быстрому и транспарентному международному расследованию катастрофы на востоке Украины. Однако эксперты отмечают, что в условиях вооруженного конфликта в регионе провести такое расследование будет нелегко.
Из Вашингтона передавал Владимир Дубинский. Жители Киева и Москвы весь вчерашний вечер и сегодня несут цветы к посольствам Малайзии и Королевства Нидерландов. В Москве у здания депредставительств обеих этих стран горят свечи, лежат цветы, детские игрушки и записки со словами «Простите нас», рассказывает Мумин Шакиров.
Посольство Малайзии в Москве находится на Мосфильмовской улице. В этом районе расположены два десятка других дипломатических ведомств, далеко за пределами Садового кольца. Цветы, свечи, детские игрушки – все это горожане начали приносить к воротам малайзийского посольства со вчерашнего вечера, как только узнали о трагедии в небе над Донецкой областью. К 10 утра у особняка в народу почти нет, лишь полицейские, проверяющие документы у журналистов. Иная картина в Калашном переулке в самом центре Москвы, где находится дипломатическое представительство Королевства Нидерландов. Сюда не перестают приходить люди с хризантемами, розами и гвоздиками. Кто-то зажигает свечи, кто-то приносит детские игрушки. Люди также оставляют записки на русском и английском языках со словами «Простите». Большинство из тех, кто пришел почтить память погибших в авиакатастрофе пассажиров Боинга 777, неохотно общаются с журналистами, ссылаясь на то, что говорить в такие минуты особо не хочется.
«Спор, я думаю, называется это чувство. Ужасно. Это даже сложно определить словами. Это скорбь, это чувство вины за ту войну, которую мы не остановили. Я не думаю, что это было в наших силах, но все равно это наша война. Это люди, которые просто летели и попали. Это все случилось из-за войны».
Что вы подразумеваете по словам «наша война»?
Это война, которая связана с нашей страной, с Украиной. Это война, которая идет на границе нашей страны. Это война, которая, видимо, идет с участием наших граждан. Я не знаю, это точно видимо, да. Это война, которая, безусловно, бы не случилась без поддержки властей нашего государства, насколько я понимаю.
Не обошлось.
Это война, которая бы не случилась без или очень быстро бы закончилась без поддержки властей нашего государства.
Сейчас огромный информационный поток идет. Вы сумели разобраться, кто все-таки доминирует в этом информационном потоке, чья версия вам кажется наиболее близкой к истине? По поводу того, кто сбил самолет. Сбил и был ли он сбит?
Я думаю, что невозможно в этом разобраться сейчас. Самолет, я думаю, что он был сбит, я не знаю, кто его сбил. Кто бы его не сбил, это случилось из-за того, что нам идет война, мне кажется, в любом случае.
Это был житель Москвы Александр Фельдберг. Разнообразил визуальную картинку у посольства Нидерландов в Москве бородатый мужчина с плакатом. На одной стороне его ватмана было написано по-русски «Гитлер капут», на другой по-английски «Сос рус фасизм». Человек стоял напротив, через дорогу от особняка, не мешал ни машинам, ни прохожим, и полицейские его не трогали. Самолет малайзийских авиалиний выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение 17 июля близ Донецка в районе украинского населенного пункта Грабово. На борту Боинга находились 298 человек. Никто не выжил. В обновленном списке пассажиров разбившегося самолета 173 поданных нидерландов, 44 малазийца, 27 австралийцев, 12 индонезийцев, 9 британцев, 4 гражданина Германии, 4 поданных Бельгии, 3 филиппинца, по одному канадцу и новозеландцу. Гражданство еще 20 пассажиров пока не установлено. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас вернемся на Украину, в Донецк, где и помимо катастрофы Боинга обстановку не назовешь спокойной. Столкновения сепаратистов и украинских военных продолжили здесь и после этой трагедии. Но, естественно, не только вооруженные люди становятся вовлеченными в конфликт. На этой неделе общими усилиями представителей мусульманской и христианских церквей удалось освободить из плена сепаратистов священника украинской греко-католической церкви отца Тихона. Его похитили представители так называемой русской православной армии. Однако вечером во вторник появилась новость о похищении еще одного священнослужителя, настоятеля прихода Римско-католической церкви в Горловке, отца Виктора Вансовича. С 12 июля остается в плену и отец Юрий Иванов, священник Украинской православной церкви Киевского патриархата, похищенный неизвестными в Донецке. Несмотря на сложную обстановку в городе, представители различных религиозных объединений продолжают службы, причем это касается не только христианских церквей. Я побеседовал с муфтием Духовного управления мусульман Украины Умма Саидом Исмагиловым о том, чувствуют ли мусульмане Донбасса давление со стороны представителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, появлялись ли в мечетях города воевавшие на стороне сепаратистов чеченцы и должны ли имамы переубеждать своих граждан, выступающих за отделение Донбасса от Украины. Прежде всего, я хочу спросить вас о случаях похищения священников в Донецкой области. Я знаю, что представители всех религий объединили усилия, чтобы освободить похищенного священника греко-католической церкви отца Тихона, и это удалось сделать на днях, но в плену остаются другие священнослужители. Сколько их?
Минимум двое. Еще православный священник Киевского патриархата отец Юрий, и священник Римо-католической церкви. Он был арестован на блокпосту в Горлов.
Много ли священнослужителей в этих условиях покинули город, и почему вы решили остаться?
Есть некоторое количество священнослужителей, которые покинули город, в том числе и мусульманских священнослужителей, которые покинули город. Но, в принципе, священнослужитель, в моем случае это имам, да, он должен оставаться со своим народом, потому что необходимо проповедовать, утешать, проводить молитвы, хоронить, если люди погибают. А люди погибают, и погибают со всех сторон. Вот. И человек должен быть отправлен в последний путь на встречу со своим Господом в соответствии с той верой, которую он исповедовал при жизни. И это его право, которое дано ему Господом. И поэтому священнослужитель, он должен быть, раз он стал священнослужителем, он должен быть бесстрашным, поскольку его служение — это служение Господу и людям. И поэтому даже с религиозной точки зрения, с морально-этической точки зрения, это просто неприемлемо, чтобы священник бросал свою паству, в нашем случае свою уму мусульманскую, и куда-то убегал. А кто будет опекаться их духовными и житейскими проблемами? Если человек назвался священнослужителем, он должен служить до конца.
Как бы вы назвали то, что сейчас происходит в Донецке, в Донецкой области? Что это, война, операции против террористов или что-то еще?
Я вообще не могу даже понять, что происходит, кто бы мне объяснил, что происходит. Дело в том, что по улицам городов проходит тяжелая военная техника под российскими знаменами, большое количество солдат вооруженных, и постоянно происходят военные действия, это очень хорошо видно и слышно, погибают люди. И сформулировать, то есть дать какую-то классификацию, что это на самом деле происходит, достаточно сложно. Вот как говорят сами люди, да, что, скорее всего, это больше похоже на необъявленную войну, потому как со стороны сопредельного государства проникает большое количество военной техники и вооруженных людей, которые вступают в вооруженный конфликт с украинскими военными частями, да, это происходит на глазах у жителей. Как это классифицировать, это должны уже военные эксперты давать свою оценку. Может быть, политики, может, правозащитные, международные организации. Но мы имеем то, что имеем. Вот происходит такая серьезная, скажем так, война с применением и установок град, и танков, и минометов, гранатометов, всего чего угодно.
Сколько жителей Донецка по приблизительным оценкам исповедуют ислам?
Точной статистики у нас нет, но мы можем сказать, что десятки тысяч.
В нынешней ситуации они приходят в мечети? Стало ли меньше прихожан? Насколько это опасно для них?
Людей стало меньше, потому что Донецк полупустой. Из города идут потоки отъезжающих, люди едут в основном, это в другие области и регионы Украины. Поэтому, конечно же, прихожан в соответствии с данной ситуацией уменьшилось. Днем в основном приходить безопасно, а ночью из-за того, что вооруженные лица установили комендантский час, допустим, на ночную молитву Таравих, которую мусульмане проводят в месяц Рамадан в мечетях, ночью приезжать достаточно не просто проблемно, а опасно. Потому как можно оказаться арестованным быть, или если произойдет какое-то непонимание, могут открыть огонь на поражение, человек может быть и убитым. И мы перед началом священного Рамадана объявили прихожанам, что если вы не можете, не уверены в своей безопасности для посещения мечети, проводите молитву дома, молитесь дома.
Есть ли среди ваших прихожан люди, которые поддерживают Донецкую Народную Республику, и пытаетесь ли вы их как-то переубедить?
Среди прихожан есть разные люди с разными взглядами. Чаще всего какая-то полемика, она не приводит к позитивным моментам, разгорается спор. Большинство мусульман поддерживает Украину, это несомненно, за это я ручаюсь. Есть люди, которые поддерживают так называемую Донецкую Народную Республику, они в меньшинстве. Ну, вы знаете, мы стараемся проповедовать исламские ценности, которые бы заставили человека самого подумать и, отталкиваясь от божественных ценностей, определить свою позицию, насколько она правильна, либо ошибочна. А вступать в открытую полемику и кого-то пытаться переубедить – это дело неблагодарное. Тем более, что все сейчас на нервах. Люди сейчас все на нервах. Ситуация такая, знаете, очень сильно напряженная. То есть какая-то прямая полемика даже от лица священнослужителя, она не то что не принесет пользы, она может быть воспринята неадекватным образом.
Ощущают ли мусульмане Донецка какое-то давление со стороны представителей Донецкой Народной Республики? Например, учитывая тот факт, что исповедующие ислам крымские татары в массе своей выступили против аннексии Крыма, которую, напротив, приветствуют пророссийски настроенные жители Донбасса и вооруженные сепаратисты.
Лично мне пока, к счастью, слава Аллаху, никаких претензий не было предъявлено и давление никакое не оказывалось. Но, в принципе, достаточно тяжелая ситуация с другими религиями и конфессиями. Греко-католической церковью, с православной церковью Киевского патриархата, с другими различными христианскими деноминациями. То есть трудно чувствовать себя спокойно и уверенно, находясь в такой ситуации, когда представители других конфессий похищают, на них оказывается давление. На днях был захвачен Донецкий христианский университет, и всех выставили, и там расположились вооруженные формирования. Поэтому, слава Аллаху, нас не трогали, но общая тенденция, она такая напряженная и настораживающая.
Было много разговоров о выходцах с Кавказа, воюющих в Донбассе на стороне сепаратистов, в том числе исповедующих ислам, например, чеченцах. Кто-то из этих людей приходил к вам в мечеть?
Их все видели, понимаете. Дело в том, что среди прихожан у нас есть люди разных национальностей. Есть среди прихожан и чеченцы, есть мусульмане из Дагестана, есть мусульмане из грузинских регионов. И мне приходили и рассказывали прихожане, что они видели, своих земляков. Потому что по языку, по поведению, по виду человека очень легко чеченцу узнать чеченца, а, допустим, абхазцу узнать абхазца, понимаете. Действительно приходили, говорили, что да, есть такие. Однажды к нам даже приехали, правда, без оружия, целый автобус людей на пятничную молитву, молча помолились, молча развернулись и молча ушли. Мы не знаем, по нашей оценке мы подозревали, что это как раз вот зашли помолиться на пятничную молитву именно, гости с Кавказа.
Как вам кажется, можно ли разрешить конфликт в Донбассе военным путем и есть ли еще возможность его мирного урегулирования?
Я затрудняюсь ответить. Я точно знаю, что украинская сторона, она предпринимала определенные шаги для переговоров и в одностороннем порядке останавливала военные действия. К сожалению, это ни к чему не привело, и я не могу прогнозировать, не могу сказать. Единственное, что остается только призывать Словом Божьим к людям, чтобы они прекратили убивать, прекратили разрывать нашу страну на части, наконец одумались, потому как убийство – это есть убийство, никакая конфессия не говорит, что убийство есть благо. Поэтому молимся Всевышнему Господу с молитвой за мир.
Говорил муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА в Донецке Саид Исмагилов. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Российские новости. Сегодня в Ярославле суд рассматривает иск о защите чести и достоинства бывшего вице-губернатора Ярославской области Александра Сенина к депутату областной думы, одному из лидеров партии РПР «Парнас» Борису Немцову, а также к ведущему радиостанции «Эхо Ярославля» Марку Нуждину. Немцов обвинил Сенина в превышении должностных полномочий и в коррупционной деятельности. С таким заявлением политик не только выступил в эфире радиостанции, но и обратился в местные следственные органы. Сенин, отрицавший свою вину, 11 июля все-таки подал в отставку с поста заместителя областного главы, и многие комментаторы восприняли это как своего рода победу Немцова, который является одним из немногих оппозиционных политиков в областных органах власти. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Заместитель губернатора Ярославской области Александр Сенин подал в отставку в конце прошлой недели. Произошло это вскоре после того, как депутат Ярославской областной думы, оппозиционный политик Борис Немцов, обвинил Сенина в нарушении антикоррупционного законодательства. Ярославская областная прокуратура в действиях замгубернатора нарушений не нашла, однако проверку работы Сенина и других должностных лиц сейчас проводит местный следственный комитет. По мнению Бориса Немцова, Сенин превысил должностные полномочия при закупке медикаментов.
Его жена, являясь владельцей на 100% компании «Яртек Медикал», занималась поставками медицинских товаров для нужд областного здравоохранения. Как только Сенин возглавил правоохранение области, Дела фирмы резко пошли в гору. Вдвое выросло число контрактов, которые заключала эта фирма с областными учреждениями медицинскими. А выручка от этих контрактов выросла почти в 3 раза. Кроме того, росло благосостояние Сенина. Доход жены увеличился в 1,5 раза, достиг 15 миллионов рублей. Появился новый дом и всего у счастливой четы 5 квартир и 2 дома. Второе направление коррупционной деятельности состоит вот в чем. Мне показалось безумно странным, что резко выросли расходы на приобретение лекарств. Выросли они почти на 80% за этот год по сравнению с прошлым годом. Я сейчас стал разбираться и выяснилось, что самые дорогостоящие лекарства, а это, как правило, лекарства для тяжелобольных, онкобольных людей, закупались в одной компании, компании «Эрфарм». Вот это довольно крупная фармацевтическая компания. Закупки она осуществляла на основании прямых договоров. При этом на сайте госзакупок сказано, что эти закупки были без всякого конкурса, тендера и аукциона, потому что это был экстренный случай. Когда мы детально стали выяснять, что это за экстренный случай, оказалось, никакого экстренного случая нет, не было там никаких катастроф, не было никакой войны, не было никаких раненых, убитых и так далее. Это была уловка мошенников для того, чтобы провернуть свои делишки. В итоге закупались очень дорогие лекарства.
По словам Бориса Немцова, Следственный комитет уже провел обыски в Департаменте здравоохранения, Департаменте госзакупок и в Управлении противодействия коррупции. Кроме того, вызваны на допросы многие чиновники Ярославского областного правительства. Борис Немцов также настаивает на привлечении к уголовной ответственности губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, который активно защищал своего заместителя. 18 июля суд начинает рассматривать иск о защите чести и достоинства, который Александр Сенин подал против Немцова и одного из ведущих радиостанции «Эхо Москвы» Ярославль, в эфире которой политик рассказал о своих обвинениях в адрес бывшего замгубернатора. Борис Немцов рассматривает этот процесс как повод в очередной раз привлечь внимание к коррупции в регионе, хотя и сомневается в объективности ярославских судов.
Я очень рад, что такой процесс будет, потому что я считаю, что чем больше огласки деятельности нечистоплотных чиновников, тем лучше, тем меньше шансов, что их преемники будут себя так же вести. Должен вам сказать, что сам Сенин не просто на меня подал в суд, он еще подал в суд на одно из последних живых оставшихся независимых СМИ, а именно в «Эхо Ярославля». Они пытаются заткнуть рот независимым СМИ. Причем должен вам сказать, что судьи в ярославских судах, они, в общем, на стороне чиновников. Так что борьба очень серьезная.
Говорил Борис Немцов. По словам главного редактора «Эхо Москвы» Ярослава Людмилы Шабуевой, это уже не первый иск, предъявленный к сотрудникам радиостанции.
На нас подали в суд сотрудница мэрии, и у меня в решении сейчас суда написано, что я произнесла, ну вот то, за что меня осудили, это те слова, которые я повторила за своей слушательницей. То есть это даже были не мои слова. Я прочитала письмо, и меня за это наказали на 50 тысяч рублей. Это первый такой прецедент в нашей области. Таких денег не присуждали еще никому. И я прекрасно понимаю, что это потому, что я работаю на «Эхе Москвы».
То есть можно ли говорить о том, что власти региона добиваются закрытия вашей компании?
Я не думаю, что они этого добиваются. Я думаю, что добиваются одного, чтобы нас напугать, зашугать, чтобы мы боялись.
Какие ваши ощущения относительно перспектив иска Сенина, в том числе к вашему сотруднику? Насколько вы оптимистично настроены?
Как можно оптимистично быть настроенным после того, как нам вломили 50 тысяч рублей за те слова, которые не мы произносили, да, а наши слушатели, то есть пришли с проблемой своей, сказали, что им нахамилось сотрудница мэрии, мы пересказали ее слова, сделали эфир, меня за это судили, да. Естественно, мы про следующий суд уже никаких выводов делать не можем, тем более, что там та же судья Барышева будет, которая как раз занималась и моим делом тоже. А по поводу суда с Сениным, там действительно у нас мой коллега неправильно назвал должность. Он сказал, что Сенин не заместитель губернатора, а директор департамента здравоохранения. Вот у нас за 8-9 эфиров, которые мы проводили на эту тему, действительно была вот такая неточность допущена. И с нас за это требуют 100 тысяч рублей теперь.
То есть это считает Сенин оскорбительным?
Да, иск подан о защите чести и достоинства. Хотя здесь получается, что это всего лишь неточность допущенная.
Говорила главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Ярославль Людмила Шабуева. Александр Сенин проработал в должности заместителя губернатора Ярославской области чуть более 2 лет. Он курировал социальную сферу и здравоохранение в регионе. До этого 6 лет руководил Ярославской областной онкологической больницей. Светлана Павлова, Радио Свобода.
А в завершении информационной программы «Время свободы» репортаж из Грузии, которая сегодня принимает высоких гостей из Европейского Союза, выразивших желание присутствовать на ратификации парламентом соглашения с ЕС об ассоциации. Оно было подписано, напомню, 27 июня в Брюсселе. Правящая коалиция и оппозиция единодушны по вопросу необходимости ратификации документа. Некоторые скепсис высказывают лишь внепарламентские партии, ссылаясь на противоречивость договора о зоне свободной торговли с ЕС и вероятность возобновления российского эмбарго на поставку некоторых грузинских товаров. Ратификация сопровождается и громким скандалом. На историческое заседание парламента не пригласили президента. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Среди гостей, прибывших в Грузию, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле, а также министр иностранных дел нескольких европейских государств. Накануне соглашение с ЕС об ассоциации обсуждалось на совместном заседании нескольких парламентских комитетов. Депутаты от правящей коалиции «Грузинская мечта» и партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» проявили редкое единодушие по вопросу необходимости скорейшей ратификации документа. Правда, члены парламента от ЕНД, например, профессор Серго Ратьяни, критиковали правительство за то, что реформы, проводившиеся в стране прежде, то есть во время правления Михаила Саакашвили, сейчас приостановлены. Кроме того, громкие судебные процессы над соратниками экс-президента, в том числе бывшего мэра столицы Гиги Угулавы, по мнению оппозиционеров, ставят под сомнение верность правительства европейским демократическим ценностям. А депутат от правящей коалиции Захария Куцнашвили поинтересовался, когда все-таки грузинские фермеры смогут продать свою продукцию на европейском рынке. В ответ министр иностранных дел Майя Панджикидзе заявила, что соглашение в этой части вступит в силу уже с сентября, когда процесс ее ратификации государствами-членами ЕС еще не будет завершен. Бывший ректор дипломатической академии Грузии Иосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что соглашение об ассоциации с Грузией не менее важно для самой Европы, и именно поэтому, на его взгляд, в Тбилиси прибыли столько европейских гостей.
Конечно, для Европы важно, потому что вот сколько государств в свое время были участниками Восточного партнерства, да? А из них осталось то и Украина, Молдова и Грузия. Поэтому для Европы, конечно, вот эти три страны являются сейчас ключевыми в своей политике. Ну, а это ни к чему не обязывает ведь еврочиновников. Ну, приедут, поприветствуют там, скажут хвалебные речи, и все, ну, что тут? Обыкновенная дипломатическая церемония. Важное было то, что соглашение было подписано. А то, что произойдет сейчас ратификация, ведь даже вообще никто в этом не сомневается. Главное уже свершилось, когда подписали соглашение. А это уже, тем более, с грузинской стороны, это формальность.
Скажите, пожалуйста, а почему все-таки в Грузии практически нет противников евроассоциации, в отличие от Украины и Молдовы, где вполне серьезные силы выступают против?
Ну, видимо, потому что, знаете, сейчас Грузия в евроинтеграции видит единственную надежду от реальной или гипотетической агрессии со стороны России. Вот Украина – это великая держава. Ну, Молдова – у них там другая специфическая проблема. Коммунистическая партия слишком сильна в Молдове. Так что тут ничего удивительного нет.
Считает Иосиф Цинцадзе. Неотъемлемой частью соглашения об евроассоциации является договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Председатель партии «Грузинское собрание» Джон Ди Багатурия сказал в беседе со мной, что он считает договор неравноправным.
Я лично не согласен с этим документом. Я считаю, что документ неравноправный и дискриминационный для Грузии. Сильно ударит по экономике, по сельскому хозяйству и по социальной сфере Грузии. И ударит сильно по политическим соображениям тоже, потому что вновь вступаем в конфликт с Россией. У Грузии есть одно большое «но». Там сделали перечень 28 продуктов сельскохозяйственных, основных продуктов, которые тут, в Грузии, которыми Грузия могла бы похвастаться между перед европейским потребителем, учредили некую плату за вход на рынок. Это огурцы и помидоры, это фрукты, яблоки, персики, абрикосы, черешня, вишня, виноград, всякие нектарины и так далее. Все те продукции, которыми крестьяне, грузинские крестьяне, заимели надежду, что винесут и продадут на европейском рынке.
Заявил господин Богатури. Его мнение интересно тем, что оно действительно отражает опасения, существующие в обществе, о возможном возобновлении российского эмбарго или, хуже того, осложнении обстановки в зонах конфликтов. Впрочем, ведущие политические силы полны уверенности в том, что Евроассоциация лишь укрепит стабильность и предоставит Грузии новые возможности для всестороннего развития. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Этот сюжет завершает информационную программу «Время свободы». Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!